Факт воскресения Иисуса Христа из мертвых отнюдь не модное направление в истории. Это не повод для тех, кто утверждает, что пережил клиническую смерть, делать себе рекламу. Воскресение Иисуса – это даже не свидетельство того, что Дух Христа мистическим образом проявляется в болезни бедняка или в улыбке ребенка. Воскресение Иисуса Христа – это не наглядный урок психологии для преодоления трудностей и личных трагедий. Это не иллюстрация того, что, оказавшись в тупике и отчаянии, человек не должен терять надежду. Все это очень мило, но почти никак не связано с воскресением Иисуса Христа. Для того, чтобы понять смысл воскресения Иисуса Христа, нужно понять, что это единственный способ, которым человек может избежать вечного ада и войти в вечный рай. Именно в этом суть воскресения. Способ, с помощью которого человек может избежать ада и войти в рай. Любое другое объяснение, не раскрывающее этой сути, целиком и полностью несостоятельно. Таким образом, воскресение Иисуса Христа является самым значительным событием всех времен, потому что именно на основании воскресения Иисуса Христа определяется окончательная судьба любого человека. Это событие оказало наибольшее влияние на развитие истории человечества. От вашей реакции на воскресение Христа будет зависеть, где вы проведете вечность – в раю или в аду. Приступая к рассмотрению темы воскресения Христа, я бы хотел сначала взглянуть на нее с точки зрения христианских парадоксов. В христианстве есть множество кажущихся противоречий, которые на самом деле противоречиями не являются. Мы называем их парадоксами. Истина о христианстве, о Божьем Царстве, о Царстве Бога в сердцах верующих в Него и опознавших Его изобилует парадоксами. Например, мы говорим о Божьем Царстве на земле, столице которого на небе. Это Царство на земле, но у Него нет видимых границ. Это Царство на земле, ненавидимое людьми, но возлюбленное Богом. Парадоксально, но это Царство состоит из людей самого высшего сословия, когда-то бывших рабами, праведников, когда-то бывших беззаконниками, порядочных людей, когда-то бывших преступниками, верных подданных, когда-то бывших бунтарями-злодеями, друзей, когда-то бывших врагами. В этом царстве правители являются рабами, смиренные завоевывают весь мир, слава героев совершается в их немощи, а главная цель победителей – смирение. Все эти люди, подданные царству, живут по закону, дающему полную свободу, свободу, полностью осуществляемую в рамках Божьего закона. Царство полностью управляется царем, который умер за своих подданных. Суд в царстве творит судья, осужденный за грех виновных, которых следовало осудить высшим судом. Владыка, прославленный на небесах, был коронован венцом из колючек. Начальника жизни убили. Создатель, сотворивший человека, был казнен людьми. И, наконец, вершиной парадокса является мертвый царь, воскресший ради жизни. Благодаря такой реальности мы можем перейти от живущей смерти к умирающей жизни. В этот раз я бы хотел сосредоточиться именно на этом парадоксе – от живущей смерти к умирающей жизни. Оба тезиса парадоксальны сами по себе, но для тех, кто понимает Священное Писание, они наполнены глубоким смыслом. Библия говорит, что все, кто остался вне Царства Божьего и вне христианской веры, находятся вне Христа. Соответственно, все, кто там оказывается, это живые мертвецы. Те же, кто внутри, это умирающие живые. Вне Божьего Царства живет смерть. Внутри каждый имеет умирающую жизнь. Что это значит? Ну, давайте прочитаем один текст из Священного Писания, который с помощью Святого Духа разъяснит нам этот тезис. Он записан во второй главе послания к Ефесянам. Я бы хотел познакомить вас с Божьим Словом, не со своим, с тем, что записано в Священном Писании. Главным показателем в том, где находитесь вы, среди живущих мертвецов или умирающих живых, является отношение к вопросу о воскресении Христа. Именно об этом и говорит замечательный текст во второй главе послания к Ефесянам. Бог предусмотрел воскресение Иисуса Христа, чтобы вывести человека из живущей смерти и привести в умирающую жизнь. Об этом мы и поговорим. Давайте прочитаем послание к Ефесянам 2 главу, начиная с 1 стиха. и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Давайте подробно изучим этот текст. И сначала я хочу обратить ваше внимание на 5 стих. «Нас, мертвых, оживотворил». Это и есть значение воскресения Иисуса Христа. Это квинтэссенция христианской веры. Это Евангелие Иисуса Христа. Это отличительная особенность христианства. Это Божья истина. Без Бога все люди мертвы. Просто мертвы. Давайте рассмотрим таких живых мертвецов. В 1 стихе говорится: «И вас, мертвых». Павел пишет свое послание тем, кто уже уверовал, и напоминает им, что когда-то они были мертвы. Физически они были живы, духовно – мертвы. Мертвы духовно и вечно. Причем эти слова относятся не только к тем, к кому обращается апостол, но и ко всему человечеству. Посмотрите на окончание 3 стиха. «Как и все прочие». В таком состоянии были все, не только адресаты апостола Павла, но и все прочие. Уже никто не отрицает, что наш мир лежит во зле. Никто не спорит с тем, что у нас большие проблемы. И по всему лицу земли ходят люди, которые заявляют, что смогут решить наши проблемы. То тут, то там мы слышим, что решение проблемы в изменении ситуации, в обеспечении лучшего уровня образования, в большей чуткости друг к другу, в уменьшении расовой напряженности, в поднятии психологической самооценки человека и так далее, и так далее. Люди говорят, что корень проблемы в социальных отношениях, в неспособности человека жить социальным окружением. Человек, согласно с такими взглядами, не способен ужиться с окружающими его людьми. Ему необходимо социальное самосознание, социальная чувствительность и социальное просвещение. Другие же утверждают, что истинная проблема человека в психологии. Вопрос не в социальных отношениях человека с окружающими, твердят они, а в отношении с самим собой. Он просто не может найти контакт с собственными внутренними ощущениями, не может успокоить внутреннюю тревогу. Ему нужно достичь состояния гармонии с самим собой, работать над собственной самооценкой. И тогда, когда человек разрешит внутренние психологические проблемы и войдет в равновесие с самим собой, он сможет общаться и с другими. Есть и такие исследователи человеческой души, которые говорят, что проблемы носят вовсе не социальный и даже не психологический характер. Все проблемы, говорят они, происходят из-за окружения. К нему неправильно относятся. Кто-то нанес ему травму или проявил насилие или неуважение, и теперь человек просто не в состоянии ужиться со всеми сложностями мира, и его просто не понимают. Он сам не может осуществить свои мечты, а виноваты в этом окружение. Итак, проблема в том, что человек не имеет гармонии либо с окружающими людьми, либо с самим собой, либо с окружающим миром. Но нет, это не проблема. Это совсем не проблема. Это всего лишь симптомы проблемы. А проблема человека в том, что он мертв, абсолютно мертв. Он отлучен от Бога и настроен враждебно по отношению к жизни в Боге. В 4 главе послания к Ефесянам, 18 стих говорит, что люди отчуждены от жизни Божьей. Человек духовно мертв. Его тело живет, но человек мертв. Он несовместим с жизнью, признающей Бога. Он не может ни познать, ни понять, ни почувствовать Бога. Он не может постичь Бога, не может иметь с Ним отношений, не может исполнить Божью волю и наслаждаться Божьими благословениями. Неверующий человек не просто болен, он мертв. Совершенно мертв. А что такое смерть? Это неспособность реагировать на раздражители. Мертвый человек не способен реагировать на Бога. Он не может воспринять божественную реальность, он мертв по отношению к ней. Однажды в моем рабочем кабинете зазвонил телефон. Я поднял трубку и услышал женщину, которая в панике, рыдая, рассказала, что у нее только что умер ребенок прямо в детской кроватке. Она жила рядом с церковью, и я со всех ног помчался по указанному адресу. Постучал в дверь и зашел в дом. Женщина была одна, а на кровати лежало тело маленького ребенка. Мертвое, синее, остывшее. Она подняла дитя, и, как любая мать, стала его целовать, обнимать, растирать, взывать к нему. Но никакого ответа не было. Я знаю, что ребенок всегда откликается на любовь и нежность со стороны матери. Это жизнь. Этот малыш всего лишь нескольких месяцев от роду не показывал никакой реакции. Это смерть. Природа смерти заключается в полной неспособности реагировать на какие-либо раздражители. Именно такое определение Священное Писание дает тем людям, которые оказались вне Божьего Царства. Они целиком и полностью отрезаны от Бога. Они живут, словно Бога никогда не было. Они не могут реагировать на Него. За долгие годы я неоднократно присутствовал на похоронах маленьких детей. Я видел это огромное горе, когда маленькое тело лежит в гробу, а безутешная мать подходит к гробу, поднимает это тельце, целует его, словно пытаясь вдохнуть в него жизнь. Но все тщетно. Нет ответа. Это смерть, неспособность реагировать. Библия говорит, что без Иисуса Христа люди отчуждены от жизни Божьей. Они мертвы, то есть не способны реагировать на какие-либо Божьи раздражители. Все грешники пребывают в одном и том же состоянии, они абсолютно мертвы. Поэтому они не способны угодить Богу и наслаждаться Его благословениями и благорасположением. Все грешники, я подчеркну, все грешники мертвы. Единственное, в чем они отличаются друг от друга, так это степенью разложения. Но все мертвы. Поэтому наш мир – кладбище ходящих мертвецов. Они двигаются, словно живые, но на самом деле они мертвые. И Писание явно говорит, что в течение всей жизни они пребывают в состоянии смерти. Один шотландский проповедник 19 столетия Джон Эдди сказал: «Человек без Христа – это ходячая смерть. Чудная святость не привлекает морально бесчувственного человека, и ужасы ада не пугают его. С ним можно говорить о рае, и ему это неинтересно. Поговори с ним об аде, и ему не страшно. Такому человеку нужно не обновление, не восстановление, даже не реанимация. Такому человеку нужно воскрешение. Ему нужна жизнь, потому что он мертв». И это всемирная проблема. Проблема всего человечества. Мир полон живых мертвецов, начисто отрезанных от жизни в Боге. Они не знают Его, потому не слышат Его голоса, не понимают Его истину. Для них это безумие, недомыслие. Они не могут постичь Бога, не могут ответить Ему, поэтому и не могут наслаждаться Его благословениями. Эта ходячая смерть хорошо описана в 6 словах изучаемого текста. Первое слово – грех. Это слово описывает природу нашего смертельного состояния. Обратите внимание, в первом стихе человек описывается так: «мертвых по преступлениям и грехам вашим». Оба слова – грех и преступление – описывают такую категорию, как грех, моральное зло, некий поступок, направленный против Бога, любое нарушение Божьего закона. Разумеется, если человек отчужден от жизни Божьей, потому что он мертв для Бога, и если он труп по своей сути, не способен реагировать на Божьи внешние раздражители, он не способен делать дела, угодные Богу, которые могут его прославить. Не мудрено, он мертв по грехам. Предлог «по» означает сферу применения, положение, среду обитания. Таким образом, человек мертв в сфере греха. Нельзя сказать, что мы стали грешниками, совершив греховные деяния. Повторю, нельзя сказать, что мы стали мертвыми, совершив греховные деяния. Наоборот, Мы грешники и грешим, потому что мертвы. Мы грешим, потому что родились мертвыми, в состоянии смерти, в грехах и преступлениях. Слово «грех» по-гречески звучит «хамартия». Оно буквально означает «выстрелить и не попасть в цель». Мимо какой Божьей цели стреляет человек? Бог говорит: «Будьте святы, как и я свят». «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — говорит Иисус. Бог — эталон совершенства. Но никто не соответствует стандарту. Поэтому послание Римлянам 3:23 говорит, что все лишены славы Божьей. Мы все несостоятельны. Слыша эти слова, большинство людей думают о грешниках, грабителях, убийцах, педофилах, насильниках или мафиози. Но грех — это не столько поступки человека, сколько то, чего он не способен совершить. Разумеется, человек совершает греховные поступки, но природа греховности человека проявляется в его неспособности соответствовать Божьим стандартам. Грех человека выявляется в том, чего он не делает, и в чем он никак не может быть совершенным и святым. И даже самый высоконравственный человек, соответствующий требованиям человеческой благости, никогда не будет отвечать Божьим совершенным стандартам абсолютной святости. Второе слово из этого стиха – преступление. Происходит от глагола, означающего «поскользнуться», «проглядеть», «потеряться» или «сбиться с пути». Этот термин употребляется тогда, когда кто-то сошел с верного пути и заблудился. Человек действительно стоит перед неразрешимой проблемой. Он мертв, совершенно не способен поразить цель и тем самым угодить Богу, да и к тому же еще и заблудился. Он блуждает, будучи совершенно безразличным к Богу, неспособным откликаться на Божьи раздражители, лишенным славы, неспособным исполнить возложенных на него Богом требований. Он заблудился, очень глубоко заблудился. Вот почему мы называем грешников заблудшими. Они ушли с верного пути. Они пошли не тем путем, отвернувшись от истинной благодетели, отвернувшись от Бога и оставив его. При этом их путь им кажется прямым, но он ведет к смерти. Итак, эти два слова характеризуют состояние смерти, в котором пребывает человек. Его засосала трясина греховных путей, увлекая его все дальше и дальше прочь от Бога. В этих двух словах заключены все беззаконие и зло, все формы греха, его любое проявление в мыслях, словах и действиях. В них всеобъемлющая и основополагающая человеческая несостоятельность. Это всеобъемлющая неспособность реагировать на Божий путь. Это блуждание и потерянность во грехе, всякое несоответствие Божьим требованиям по причине совершенной невосприимчивости по отношению к Богу. Следующее понятие во втором стихе – это «мир сей». Во втором стихе Павел говорит: «в которых вы некогда», то есть до обращения ко Христу, «жили по обычаю мира сего». Что такое мирская суета? Что такое обычай мира сего? Что это за путь мира сего? Павел здесь говорит о мироустройстве, о мирской системе. Подумайте о самом слове, переведенном «мир». Это слово «космос». Да, космос. В Новом Завете это слово означает устройство мира на Земле без Бога. Это земное устройство мира без Бога. Само слово означает «порядок» и противоположно понятию «хаос». «Хаос» означает «беспорядок», «космос» означает «порядок». Это мир с искаженным устройством. Оглянитесь вокруг. Все упорядочено. Мир действительно очень-очень организован. Просто невероятно, насколько организованным существом является человек, насколько хорошо он создает вокруг себя сеть отношений и общественных связей, как замечательно он структурирует свои общественно-экономические отношения, политическую жизнь, отдых, развлечения и многое другое. Человек – чрезвычайно организованное существо. Самоорганизуясь, человек развивает свой космос, свой мир, свой жизненный уклад, порядок. Однако этот порядок мирской, а не Божий. Это дух века сего. Это мирская система. Кроме того, позвольте мне это подчеркнуть, человек мертв для Бога, но очень даже жив для мирской системы. Он ощущает все ее импульсы. В мире Бога человек мертв, но в этом мире он жив. Что значит жить по обычаям мира сего? Это значит поступать в соответствии с требованиями этого века. Все, что сегодня вызывает наибольший интерес, то интересует и вас. Вы готовы принять все, чему покровительствует сегодняшний день. Все, что сегодня пропагандируется, все, что находит поддержку, все, что сегодня дозволено, все, что сегодня считается ценным, все, что сегодня признано важным, все, что сегодня стоит во главе угла, все, что сегодня признается допустимым, все, что сегодня выставляется на показ. Вы готовы купиться на требования сегодняшнего дня, потому что эти раздражители воздействуют на вас, а вы реагируете на них. Сегодняшние главные общественные стимуляторы – это социологические исследования, газеты, журналы, книги. Это группы по интересам и друзья, телевидение, кино, музыка, политическая деятельность, образование. Все те ценности, которые важны в этом мире, важны также и обычным людям. Сегодня в этом мире царят гуманизм, материализм и секс. И человек покорно подчинился духу века сего. При этом, несомненно, есть и религиозные люди, также подчинившиеся духу века сего. Ведь это тот самый дух века сего, создавший разные, изысканные, высокоорганизованные, ложные религиозные системы. И люди покорно отдают себя в руки этих мирских систем, принимая их мысли, слова и поступки. И от этого никуда не убежать. Они мертвы по отношению к любому другому окружению, зато по отношению к миру они вполне живы и подвержены всем его влияниям. Картина, описанная Павлом, становится еще более унылой, когда мы рассматриваем третье слово. Это слово «сатана». Этим словом можно описать того, о ком говорится во втором стихе. Это князь, господствующий в воздухе, дух, действующий ныне. Человек мертвый для Бога. Еще раз обращаю ваше внимание, человек мертвый для Бога способен реагировать только лишь на земное окружение, которое есть система всемирного зла, владычествующая в этом веке. А за кулисами этой системы зла стоит сверхъестественная сила, приводящая ее в движение и обеспечивающая ее работу. Эта сверхъестественная сила, это существо, в изучаемом нами тексте, называется князь, господствующий в воздухе. Воздух в данном случае означает сферу действия, ту окружающую среду, в которой живут ходячие мертвецы. Это царство ходящих мертвецов, где господствует этот князь. Библия также называет сатану богом века сего. Сегодня люди любят думать, что они свободны. Да, они привыкли называть себя свободными. Сегодня свобода – огромная тема. Каждый свободен поступать, как пожелает. Поступай, как знаешь, как тебе угодно. Но это не свобода. Потому что вы действуете не по своей воле. Вы заключены в тесной клетке духовной смерти. Вы совершенно не воспринимаете Божьи реалии, Божий мир. В то же время вы слишком чувствительны к влиянию окружающего вас мира зла. Вас захлестнула волна собственного греха, и мироустройство зла управляет вашим грешным характером. При этом самим миром искусно управляет сверхъестественное существо, некогда бывшее самым могущественным ангелом среди всего Божьего творения. Библия называет его сатаной. Это совсем не значит, что сатана лично участвует и управляет ходом жизни каждого неверующего. Однако, вместе с бесами, служащими ему, он управляет сегодняшним миром. Это мировая система безбожных и лукавых действий, царящих в умах и делах грешников, была сформирована и организована сатаной. Грешные люди отнюдь не свободны. При этом, смею добавить, религия – один из наиболее искусных сатанинских способов обмана. Дьявол желает свести на нет Божье дело, он противостоит всему, что угодно Господу, он знает, что для достижения этой цели ему нужно изобрести ложные религии. И тогда живущие просто религиозной жизнью не обратятся к истине. Так в лжерелигиозных системах зла он предстает как ангел света. Вот оно. состояние духовной смерти. Человек отчужден от жизни Божьей, с головой погружен в омут греха, находится под влиянием окружающей нас мирской системы ценностей. И над всей этой системой установил тотальный контроль сверхъестественный, верховный богоненавистник во Вселенной, сатана, руководящий миллионами бесов, исполняющими его волю. Еще мрачнее сгущаются тучи, когда мы видим четвертое слово, слово «противление», описанное во втором стихе. Духа, действующего ныне в сынах противления. Сатана активно действует в жизни ходящих мертвецов. Здесь нужно отметить, что фраза «сыны противления» — это семитское выражение, обозначающее характерную черту или соответствующий жизненный уклад. Если человек постоянно проявлял непослушание, его называли сыном противления. Людей, характерной чертой которых было беззаконие, в Ветхом Завете называли сынами беззакония или сынами Велиара, то есть сатаны. Очевидно, что люди, отчужденные от Бога, погрязшие во грехе, подверженные влиянию различных схем, придуманных и поощренных сатаной, будут непослушны Богу. Это очевидно. Они просто не могут быть послушны Богу. Сатана ненавидит все то, чего желает Бог. Поэтому закладывает в созданную им систему огромную ненависть к Богу. Люди покорно покупаются на все, что предлагает им этот мир, поэтому становятся активными участниками богоненавистнических, богопротивных и направленных против Христа действий. Библия неспроста называет невозрожденных людей сынами противления. Это значит, что их характерной чертой является противление Богу. Они непослушны. Сатана противится буквально всему, что желает от человека Бог. Цель дьявола – принудить грешников всякий раз восставать против Бога, будь то открытое, нарочитое беззаконие или лицемерная религиозность, лжеучение. В любом случае, сатана стремится к тому, чтобы человек бросил вызов Богу. И в таком состоянии живут ходячие мертвецы. Еще более глубоко мы постигаем степень человеческой порочности, встретившись в третьем стихе с пятым словом – похоть. И мы читаем: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Вы мертвы для Бога, вы не можете откликнуться на Божий призыв точно так же, как труп не может отреагировать на физическое раздражение. Вы буквально поглощены беззакониями, на вас оказывает непрекращающееся давление окружающей вас вселенской системы зла, которую сатана сформировал своими хитросплетениями и которую постоянно подпитывает. Вы ежечасно служите примером непослушания всему, что угодно Богу. И за всем стоит личная движущая сила, мотивирующая вас – похоть. Павел говорит, что чего бы плоть у вас ни запросила, вы всегда исполняете ее капризы. Плоть чего-то желает – пожалуйста. Разум чего-то пожелал – пожалуйста. Возможно, некоторые стараются сохранять равновесие между двумя страстями, одновременно исполняя плотские желания и удовлетворяя свои интеллектуальные запросы. Другие тяготеют в сторону разума и помыслов. В результате они теряются в академических поисках или лабиринтах религиозных лжеучений. Другие более увлекаются тем, чтобы обеспечить удовлетворение своих плотских устремлений, и в результате погрязают в сексуальных извращениях. В любом случае, балом правит похоть. Если в вашем сердце не владычествует Божий закон, если вашими действиями не руководит Божья воля, если вы не способны понять Бога, то вы становитесь сами себе Богом в своей собственной вселенной. Вы сами себе центр мироздания. Для вас самое главное – ваши собственные желания или все, о чем кричит плоть, о чем кричит ваш разум. Это испорченная человеческая природа, подконтрольная внутренним страстям и ведомая ими. Эта природа стремится существовать и самовыражаться совершенно без участия Бога. Вся жизнь во власти личных желаний и страстей. Таким образом, сатана вплетает в свою мировую систему самые худшие, гнусные и безбожные желания и стремления, которые для нас становятся искушениями. Как мы уже говорили, для кого-то плотскими страстями является религия, самоправедное лицемерие. Для других этими страстями являются сексуальные извращения и все другие похоти. Итак, природа любого невозрожденного человека – это мертвая, греховная, мирская, сатанинская, движимая плотскими похотями природа. Последнее, шестое слово показывает нам, к чему приводит ходячая смерть. Это слово «гнев». В третьем стихе так и говорится: «И были по природе чадами гнева». Все заканчивается именно здесь. Все грешники прочно связаны с Божьим гневом. Поэтому так же, как они назывались сынами противления, здесь они называются чадами гнева. В их самой природе заложена склонность к разрушению. Они рождены, чтобы быть осужденными. Вот почему я называю их живущими мертвецами. Они мертвы уже сейчас, а в будущем они войдут в вечную смерть. Так называется ад. Вечная смерть – еще одно его название. Это осознанное страдание. Но кроме того, это ужасная смерть, которая проявляется в вечном отчуждении от Божьей жизни. Они рождены для проклятия, рождены для осуждения. Кроме того, Иоанн пишет, что они уже осуждены, уже сейчас осуждены. Так он описывает ходячую смерть. И нет никого, кто бы ее не познал. Это состояние, в котором все мы пришли в этот мир. Мертвым нужно воскрешение. И здесь начинается новый раздел. Четвертый стих рисует удивительную картину. Посмотрим на нее. Четвертый стих. «Мы знакомимся с умирающей жизнью». До сих пор мы говорили о живущей смерти. И четвертый стих начинается со слова «Бог». Друзья, я хочу вам сказать, что здесь никак нельзя обойтись без Бога. Ведь мертвый человек никак не может воскресить себя сам. Мы вообще не способны реагировать на раздражители. Что-то должно было произойти извне. И оно произошло. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. И далее в шестом стихе он говорит: «И воскресил с Ним». Именно это нам и было нужно. Вот великая пасхальная истина. Чудная истина воскресения. Она проста, друзья. Мертвые могут вернуться к жизни. Духовно мертвые, вечно мертвые люди могут вернуться к жизни. Мы можем ожить. Пятый стих говорит «оживотворил». Шестой стих говорит «воскресил». И так же, как и смерть была охарактеризована шестью словами можно охарактеризовать и жизнь. Первое слово «милость». Четвертый стих. «Бог богатый милостью». Что такое милость? В самом простом смысле это слово означает, что грешник не получает заслуженного воздаяния. Грешник не получает заслуженного воздаяния, наказание не постигает виновного. Кстати, 102-й псалом, по всей вероятности, наилучшим образом дает определение милости. Давайте прочитаем, что говорит 10 стих этого псалма. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Милость показывает Бога, удерживающего наказание даже тогда, когда мы этого заслуживаем. Ведь мы заслужили наказание, мы заслужили суд, мы заслужили приговор, мы заслужили ад. Но Бог, богатый милостью, удерживает свой суд. Его милость проявляет снисхождение. Кстати, следует отметить, что эта милость не делится на малые частички. Ее не нужно намазывать тоненьким слоем. В четвертом стихе сказано, что он богатый милостью. По-гречески это слово звучит «плусиас» и означает «безграничный», «неисчерпаемый», «бесконечный». Второе слово – «благодать». Обратите внимание, в конце пятого стиха Павел говорит «благодатью вы спасены», то есть избавлены от смерти. Благодатью. Милость проявляет снисхождение и удерживает наказание. Благодать дает прощение и освобождает. Милость останавливает Божий приговор. Благодать высвобождает Божье прощение. Милость не дает нам то, что мы заслужили, благодать дарует то, что мы не заслужили. Несмотря на грехи, несмотря на беззаконие, несмотря на безбожие, несмотря на покорное служение сатане, несмотря на непослушание Богу, несмотря на страсти и вожделения, которыми мы живем, несмотря на то, что вполне заслужили Божий суд, Бог сам приходит к нам и являет грешникам милость и благодать. Почему? Причина показана в третьем слове. По какой причине Бог являет грешнику милость и благодать? Причина отнюдь не в нас. В нас нет ничего, что могло бы привлечь Бога. Чистым очам Его не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Он не может. Бог ненавидит грех, ненавидит грешника, гневается на грешника каждый день. Он не потерпит грех в своем присутствии, Он презирает беззаконие. Это все слова из Священного Писания. И все же Бог являет милость грешнику и не осуждает его, дарует ему благодать, изливающая прощение. Почему? 4 стих. «По своей великой любви, которую возлюбил нас». Эта любовь для нас непостижима. Мы знаем, что такое любовь в нашей жизни. Мы знаем, что такое любить. Мы любим то, что полюбить легко. Мы любим то, что привлекает наше внимание, что нам подходит, что нам нравится, что соответствует нашему жизненному укладу. Что-то нам кажется привлекательным, что-то нет. Какие-то люди кажутся нам привлекательными, какие-то нет. В целом мы любим на основании какой-то привлекательности. Но это совершенно не похоже на Божью любовь. Бог возлюбил тех, кто являл собой совершенную противоположность всякой привлекательности. Он любит грешников, которые были совершенной противоположностью всего того, что любит Бог. Такая любовь совершенно чужда человеку. Павел называет ее великой любовью. Я уверен, он мог бы добавить еще пару десятков эпитетов для описания этой любви, но здесь он ограничился одним – великая. Она необъяснима, непостижима. Бог возлюбил нас тогда, когда мы были ему врагами, как написано в Римлянам 5:8. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог показал свою любовь к нам, когда мы были еще грешниками. Он отдал своего Сына на смерть ради нас. Величайшая любовь Бога по отношению к нам проявилась в том, что Он отдал своего Сына на крестную смерть ради тех, кто всей своей сущностью являет полную противоположность всему, что привлекательно для Него. Нет больше той любви, кто если положит душу свою за друзей своих. Самая же величайшая любовь означает пожертвовать самой жизнью. Бог возлюбил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. Четвертое слово, самое главное, это слово «воскресение». Божья милость, благодать и любовь приводят к воскресению. Еще когда мы были мертвы по преступлениям и грехам, Бог, возлюбивший нас великой любовью, Бог, богатой милостью, по благодати оживотворил нас и воскресил с Ним. Именно в этом мы и нуждались. В этом мы и нуждались. О чем говорит здесь апостол Павел? Он говорит о воскресении. Но о каком воскресении, о какой смерти? Поскольку речь идет о духовной смерти, то подразумевается и духовное воскресение. Он даровал нам духовное воскресение. Что это значит? Духовная смерть означает, что мы совершенно нечувствительны к Богу. Но в момент воскресения мы пробуждаемся, обретая способность постигать Бога, познавать Его, общаться с Богом, слышать Бога, служить Богу, иметь благословение от Бога. Мертвому человеку нужно только одно – жизнь. Но для этого ему нужно воскресение. Вот что необходимо человеку, вот что необходимо обществу, вот что необходимо этому миру. Нет необходимости в более качественном образовании, все это бесполезно. Нет необходимости в психоанализе, нам не нужны более развитые способности контроля над эмоциями. Не нужны. Равно как не нужны нам более гармоничные отношения с другими общественными институтами, с другими семьями. Нам нужна жизнь. Вот что нам нужно. Нам нужна Божья жизнь в душе человека. И именно такую жизнь обретаем мы здесь. Бог взирает на духовно мертвых людей. По своей любви к ним Он дарует им милость и благодать и оживотворяет их, вдыхает в них жизнь. Какую жизнь? Духовную, вечную жизнь. Как ему это удается? И в этом нам поможет следующее слово. Это слово «Христос». Как Бог вдыхает жизнь в человека? Пятый стих говорит «оживотворил со Христом». Шестой стих «и воскресил с Ним». Теперь видите всю полноту картины воскресения. В Иоанна 11 главе 25-26 стихе Иисус говорит Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Так говорит Иисус. Библия учит, что Иисус не только умер за грехи, но и воскрес, чтобы даровать нам жизнь. Восхитительная истина Евангелия заключается в том, что грешники были мертвы по своим грехам и преступлениям. Будучи мертвы, они были обречены на Божий гнев, поэтому и названы чадами гнева. Но Бог обратил свой гнев прочь от грешника и полностью излил его на Христа, умершего и принявшего на себя весь Божий гнев. Он принял его вместо нас. Иисус сошел в гроб, а затем восстал из мертвых ради нас. Его смерть была записана на наш счет, равно как и его воскресение. Это значит, что мы совоскресли вместе со Христом. Вместе со Христом. Пожалуй, лучше всего об этом сказано в послании к Римлянам 6 главе, 4 и 5 стихах. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Когда Иисус сошел во гроб, Он совершил это действие ради нас. Восстал из мертвых Он также за нас. И Бог засчитал это воскресение на наш счет. 5 стих говорит: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И это великое чудо Евангелия. Друзья, это самая суть христианской веры. Вот что необходимо понять. В этом само христианство. Грешники идут прямой дорогой в вечное осуждение, потому что находятся в состоянии духовной смерти. И Бог предлагает им жизнь. Каким образом? Он решил проблему нашего греха, проявив справедливость и излил весь свой гнев на Христа, а затем воскресил Его из мертвых, тем самым победив смерть ради нас. Его воскресение мы можем считать своим воскресением. Вот в чем значение воскресения Христа, а не просто некое духовное, мистическое, фантастическое воскресение, означающее, что Дух Иисуса, человека, хорошо относившегося к бедным и детям, живет в нас и сегодня. Воскресение – это исторический факт. Иисус умер и воскрес из мертвых. Причем, умирая, Он понес на Себе наши грехи, а воскреснув, даровал нам жизнь. А Бог применил жертву и воскресение Иисуса Христа в отношении нас – это и есть слава воскресения. Кроме слова «Христос» есть и шестое слово, описывающее настоящую жизнь – «небеса». Это слово «небеса». В шестом стихе Павел пишет: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, что происходит после того, как мы воскресаем? Послушайте очень внимательно. Павел не оставляет повода для сомнений, и мы должны понять этот факт. Когда силой Христового воскресения мы воскресаем из мертвых, мы оказываемся посаженными на небесах. Мы буквально возносимся. Что это означает? Это означает, что мы вдруг оживаем. Мы становимся живы для Бога. Небеса – это сфера, в которой пребывает Бог. Это сфера Божьего обитания и присутствия. Мы становимся живы по отношению к Богу. Если раньше мы были мертвы для Него, то внезапно мы познаем Бога. Внезапно мы начинаем понимать, кто Он. Неожиданно мы начинаем любить Бога. Неожиданно мы желаем служить Ему, познавать его, общаться с ним, поклоняться ему и прославлять его. Вдруг его слово начинает для нас иметь значение. Мы стремимся исполнить его волю и идти его путями, стремимся к его целям и желаем воздать честь его имени. Неожиданно нам открывается совершенно реальный духовный мир, и мы впервые начинаем любить чистоту, совершенство, доброту и благость. Впервые мы начинаем помышлять о горнем, а не о земном. Впервые мы объявляем войну плоти, помыслам, страстям и становимся на битву с окружающим нас мирским влиянием, потому что сейчас наш мир управляется согласно Божьему небесному плану. И сейчас у нас есть новая сила, новая воля, новая жизнь, новый настрой и новое направление. Это и есть небеса. Он взял нас и посадил в том месте, где кипит небесная жизнь, которой мы будем наслаждаться отныне и вовек. Бог не просто воскресил нас из мертвых, чтобы оставить блуждать среди могил по кладбищу. Он вознес нас в совершенно иной мир. Теперь мы граждане неба. Вот почему в известном христианском гимне звучат такие слова: «Сей мир не дом мой, я просто пришелец, и все мои сокровища собраны далеко за горизонтом». Вся наша жизнь там, за облаками. Теперь мы на все смотрим совершенно по-другому. Теперь все рассматривается в свете вечности. Мы на все смотрим глазами Бога. Весь мир для нас стал совершенно иным, потому что наше жительство на небесах. Несомненно, осталась плоть. Остались и плотские желания. Остался этот мир, остался сатана, продолжается и борьба. Но мы понимаем эту борьбу. Мы понимаем, какая альтернатива ждет нас на другой стороне. Мы понимаем Божью волю, Божью славу и Божью цель. Все это стало очевидным, ясным, четким и прекрасным. Вот в чем разница между ходячей смертью и умирающей жизнью. Вот что значит жить в состоянии смерти и умирать, будучи живым. Мы физически умираем, но живы духовно. И так будем жить вечно. Остается главный вопрос. Как перейти из одного состояния в другое? Не правда ли это самый важный вопрос? Как мне перестать быть ходячим мертвецом и стать умирающим живым? И ответ дается в 8 и 9 стихах. Это итог. Краткий ответ. Как происходит переход от смерти в жизнь? И мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены». Об этом мы уже с вами говорили, что спасение происходит по благодати. Но как? Через веру. И сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Здесь нет места для спасения по делам. Нет места для самовосхваления. Нет ничего, с чем можно было бы себя поздравить или посчитать собственной заслугой. Спасение даровано не от дел, а через веру. Что же это такое? Что значит через веру? Хочу предложить вам простое определение веры. Вера – это данное Богом убеждение в верности обетования воскресения из мертвых, прощения грехов, вечной жизни на небесах через Иисуса Христа. Эта убежденность побуждает волю просить у Бога об этом даре. Это спасительная вера. Убежденность в неоспоримости факта, побуждающая волю просить у Бога об этом даре. Исторический факт воскресения Иисуса Христа неоспорим. Иисус воскрес из мертвых. Неоспоримые свидетельства требуют, чтобы человек уверовал в это событие, в эту личность. Более того, неоспоримы и факты самого Евангелия. Во Христе мы имеем воскресение от духовной смерти, полное прощение грехов и обетование вечной жизни на небесах. Молитесь Господу, чтобы Он дал вам убеждение, которое будет воздействовать на волю, и просить у Бога об этом даре. Если же у вас уже есть это убеждение, то не побуждает ли оно вашу волю воззвать к Богу со словами: «Господь мой и Бог, даруй мне дар жизни во Христе, прощение грехов и вечные небеса». Просили ли вы у Бога об этом? На этой неделе будет отмечаться очередная годовщина гибели небезызвестного «Титаника». Однажды ночью в холодных водах Атлантического океана закончился отсчет времени для более 2000 человек. Непотопляемый лайнер «Титаник» утонул. Но поразительный факт, до сих пор не оставляющий равнодушными исследователей того происшествия, заключается в том, что многие пошли на верную смерть добровольно. Теперь становится понятно, почему оркестр продолжал играть марши. Как эти люди пошли на смерть добровольно? Они с презрением отказались садиться в шлюпки. Шлюпка отплыла полупустая, потому что все были уверены, что корабль непотопляем. Так они все пошли ко дну навстречу смерти. Мне кажется, «Титаник» может послужить отличной иллюстрацией нашего мира. Весь наш мир — это просто увеличенный в размерах «Титаник». Не скрою от вас, этот мир стремительно идет ко дну. И никто из защитников окружающей среды, политиков, учителей, психологов, религиозных деятелей не сможет залатать пробоину. Мир стремительно идет ко дну. Оркестр на палубе продолжает играть, люди живут, словно ничего не происходит, но мы тонем, друзья. Мир идет ко дну. Иисус — единственная спасительная шлюпка, единственная лодка, дающая спасение от неминуемой смерти, переносящая вас на небесные берега, где нет смерти и царствует Бог. Останемся ли мы глупцами? Будем ли мы добровольно погибать? Иисус дарует нам шлюпку. И эта шлюпка — Он Сам. Давайте помолимся. Господи, мы молимся, чтобы Ты явил свою милость к нам, чтобы Ты возлюбил нас и даровал нам благодать, милость и воскресение через Иисуса Христа, чтобы Ты спас нас с тонущего корабля из этого мира, который катится в бездну. Спаси и тех, Господь, которые могут погибнуть на корабле глупцов, отвергая спасительную шлюпку. Отец наш, будь милостив ко всем нам. Позволь нам иметь Богом данное убеждение, что воскресение Иисуса Христа, прощение грехов и обетование вечной жизни — это истинный факт. Также просим, Господи, чтобы вместе с этим убеждением Ты даровал и дар жизни во Христе. Мы молимся, чтобы сегодня спасительная шлюпка отчалила от смертоносного тонущего корабля, наполненная спасенными грешниками. А вместе с теми, кто познал Тебя, мы славим Тебя и благодарим за ту жизнь, которой мы наслаждаемся сегодня благодаря Иисусу Христу. Молимся в Его великое имя. Аминь.